конце 28 года митрополит Елисерий Богоявленский тогда, назовет это дело здоровым брожением. Церковь привыкла за синодальный период чувствовать себя бесправной. А здесь, когда была свобода, когда были сняты вот эти государственные обручи, так сразу каждый начинает давать свой совет. Начинается вот это самое как раз брожение, подобное дрожжам. То есть пузырится вовсю. Поэтому, естественно, начинается огромное количество разногласий, сколачивания партий, борьбы этих партий и уж, разумеется, подлетные письма. Чаще всего не подписанные. Но вот эти-то неподписанные письма иногда приписываются каким-то авторитетным лицам, а чаще всего они просто распространяются среди тех людей, которые сразу же в своих душах находят отзвук тому, что там написано. Почему я сразу вам рекомендую книгу Иоанна Сычева? Он это брал не из архивов, а по непосредственному поучению от своего учителя, митрополита Мануила. А Мануил в свое время такие штуки собирал. Это его архив. Поэтому вот это бесценное собрание, вот оно было предоставлено Иоанну Сычеву еще при жизни Мануила. Итак, что бедному Сергию писали? Во-первых, с одной стороны, сочувствующие пишут, весь корень зла, вся злостная инсинуация лежит в том, что вы действуете будто бы без благословения митрополита Петра, что митрополит Петр будто бы дал право заниматься текущими неважными делами. Рассейте нелепое обвинение, отец родной. Это замечательное письмо епископа Максима Руберовского, викарного архиерея, епископ Полоцкий. Вы знаете, мы с вами встречали таких вещей много. Когда у нас, помните, святитель Мефодий был предстоятелем двух поместных церквей, чего только о нем в подметных письмах не писали. И что слежка-то за ним организована, и что грамота папы Иоанна VIII подложная, и чего-чего только не было. То есть, если вот так копнуть, то и удивляться нечему. И хорошо надо помнить, что не ты здесь первопроходец. Итак, пишется в частности так. Конечно, неизвестный. То есть письмо не подписанное, взято из архива Мануила. Ведь митрополит Сергий только иде местоблюстителя, то есть лицо не самостоятельное, долженствующее действовать, во всяком случае, не вопреки указаниям того, чье имя он сам возносит на божественной литургии, как имя своего господина. И дальше значит, что он должен был запросить митрополита Петра о его отношении к весьма важному, предпринимаемому им ответственному шагу. И только с благословения того действовать. Что тут сказать? Как раз здесь нужно было бы опереться как раз на положение собора. Если бы мог архиерей, и тем более предстоятель, управлять из места лишения свободы, то не нужен был бы никакой заместитель. Уже тот факт, что самый статус заместительства прошел соборное утверждение говорит как раз о том, что собор не предоставляет возможности управлять из мест лишения свободы, то есть тюрем, ссылок, лагерей и так далее. Но это не все. Письмо полуграмотное, но уж мы цитируем его так, как оно было написано. Наоборот, обоснование на покойном патриархе Тихоне, ну помните, что послание Сергия начинается как раз указание на завещание и на всю церковную политику покойного патриарха Тихона. То есть Сергий именно его чувствовал своим предшественником, передающим ему, ну что ли, крест предстоятельского служения. Так, дает всякое основание заключить, что санкция от митрополита Петра не получена. Она действительно не была получена, то есть митрополит Петр узнал об этом только из газеты «Известия» от 19 августа 27 года, то есть в самый день преображения. А если так, то это уже крупное самочиние. Насколько важно было для митрополита Сергия получить благословение митрополита Петра, показывает то соображение, что в случае несогласия его с деятельностью своего заместителя, митрополита Сергия, этот последний сразу становится таким же посетителем власти, как и те лица, о которых он упоминает в своем воззвании, то есть григорьевцы и прочие, то есть те, которые тоже именовали себя староцерковниками. Друзья мои, вот я могу сказать, на самом деле каноны безнаказанно нарушать нельзя. Предстоятельский престол – это не то имущество, которое можно передавать сколько угодно раз, меняя распоряжение. Управляющего действительно можно одного прогнать, другого поставить. Такое завещание делается один раз. Вдобавок в русской церкви, которая все-таки 200 лет прожила при каноническом беззаконии, то есть при попрании всех канонических положений, то есть внутри церковного законодательства, она вообще не очень понимала, что такое жизнь на строгих основах церковных канонов. Но так или иначе, это воззвание было не единственным. Было еще любопытное киевское воззвание, примерно того же содержания. Местоблеститель Петр, хотя и отделен от нас тысячами верст, однако благодарение Богу еще жив, является ответственным за русскую церковь святителем и поминается во всех храмах русской церкви. Раз местоблеститель жив, то, естественно, его заместитель не может без согласия с ним предпринимать никаких существенных решений, а должен только охранять и поддерживать церковный порядок от всяких опасных опытов и уклонений от твердо намеченного пути. Митрополит Сергий, сторож русской церкви, не имеет права без санкции митрополита Петра и сонма русских иерархов декларировать и предпринимать ответственнейшие решения, которые должны определить жизнь церковного организма в каждой клеточке его. Это значит, киевское воззвание, опять-таки, не подписанное. Ну, здесь, конечно, уже недобросовестное сомнение, а уже вот такая партийная борьба. Во-первых, является ли он ответственным за русскую церковь перед Богом? Это еще Бога надо спросить. Главное, чего недостает русской церкви в это время, это вот этого огненного сознания, что глава церкви Христос. Слишком долго в главах церкви ходил император. Второе. Вот то, о чем Сергий пишет в своем пасторском послании 27 года июльском. Забывали люди, что случайностей для христианина нет, что всегда и во всем действует та десница Божия. В газетном тексте мы помним и десница, и изби Божия, все с заглавной буквы. Действует та десница Божия, которая ведет всякий народ к предназначенной ему цели. В связи с этим, друзья мои, ни приход к власти большевиков, ни смерть патриарха Тихона, ни арест митрополита Петра не являются ни случайностью, ни злой волей проходимцев большевиков, потому что без воли Божией ни один волос даже с головы частного человека не падет, и уж тем более целая поместная церковь, особо возлюбленная Господом. Итак, вот на это Сергий смог ответить только когда у него появился журнал, а он появится. Он будет действовать с 31 года по 35, тогда закроется. И вот за этот 4-летний срок он все-таки в церковной печати успеет дать необходимые экклезиологические разъяснения, потому что науки экклезиологии ни в семинарии, ни в академии не проходили. Пишет он так. По действующим церковным правилам титул местоблюстителя патриаршего престола усвояется иерарху, который временно исполняет обязанности первого епископа данной церкви, то есть в период времени с освобождения патриаршей кафедры за смертью или ухода от должности и до избрания нового патриарха. Предусматривается должность местоблюстителя и по положению монашим высшим церковным управлением собора 17-18 годов. А дальше вот важное. Обычный местоблюститель при нормальном течении церковной жизни после смерти патриарха избирается священным синодом и высшим церковным советом, учреждением, которому фактически переходит вся полнота канонической власти. Подобный местоблюститель не пользуется ни авторитетом патриарха, потому что избирается только на время до избрания нового патриарха, ни полнотой патриаршей власти, так как он остается членом священного синода и его председателем, и может действовать только по полномочию синода и нераздельно с ним. Вот это здесь делаем абзац и помечаем, что вот это есть в точности содержание деяния собора 17-18 года, деяние 142. Эту ограниченность полномочий местоблюстителя, продолжает Сергий, подчеркнул и Российский собор 17-18 года, определив, что местоблюститель не имеет патриаршего права, возношение его имени по всем церквам патриархата. Но мы помним, что возносится патриарх, то есть местоблеститель и синод. А также право обращения от своего имени с посланиями к всероссийской пастве. И то, и другое местоблестителю предоставляется только совместно со священным синодом. Получил свои полномочия не от синода и не совместно с синодом, которого, повторяю, не было, а непосредственно от патриарха. Знаменательно, продолжает Сергий, что ко дню смерти патриарха из всего столь широко на соборе задуманного аппарата остался один патриарх. Он один сохранил свои полученные от собора полномочия на управление Российской Церковью. Существовавший при патриархе синод, это начиная с 23 года, из трех архиепископов, а потом митрополитов, полномочий от собора не имел, был собран по личному приглашению почившего и с его смертью терял полномочия. Дальше Сергий со свойственным ему бесстрашием задает вопрос, для чего покойный патриарх Тихон решился на такой шаг, и отвечает: нужно было сохранить в сознании русской церкви сам хотя бы титул патриарха, то есть напоминать и напоминать пастве, что пока патриарха нет, он будет, что только вот такое по 34-му апостольскому правилу единоличное возглавление соответствует церковному строению, освященному апостольским авторитетом и авторитетом VI Вселенского собора, поскольку правила апостольские и другие канонические правила были утверждены VI Вселенским собором. Правило первое. Оставался единственный путь для сохранения патриаршей власти. Это опять все демонстрируют. Личным патриаршим распоряжением указать лицо, которое бы по смерти патриарха восприняло всю полноту патриаршей власти для передачи будущему патриарху. Это почивший сделал своим завещанием. Так как вопрос шел именно о том, чтобы сохранить для русской церкви не в теории, но и на практике, в действии, учрежденную собором патриаршую власть во всей ее полноте, то в завещании и говорится определенно о переходе к одному из указанных кандидатов всех прав и обязанностей патриарха без каких-либо ограничений. Уже сам владыка-митрополит Петр при вступлении в должность избрал для себя такой титул, может быть, желая этим показать, что он совсем не намерен присваивать патриаршей власти пожизненно, а смотрит на себя только как временного носителя этой власти для передачи будущему патриарху. По прямому же смыслу завещания он бы должен был именоваться исправляющий должность патриарха. Вот это с предельной ясностью было разъяснено Сергием, но уже позже, только в 31 году. До этого негде было. Не будет же он еще и об этом подмет светить. Во всяком случае, возражений, так сказать, было много. Как мы помним, вот та далеко идущая инструкция Троцкого, она как раз предусматривала такое положение, как самое желательное, чтобы был лояльный возглавитель церкви, которого часть церкви не признавала бы. И Господь попустил исполнение этой инструкции. Вот в таком немыслимом положении Сергий окажется, начиная с июля 27 года и до сентября 43. Даже и уже будучи избран патриархом, он скажет, будучи на должности местоблюстителя, я ощущал себя временно, думал, будет избран патриарх, и он исправит мои ошибки. Какие ошибки, об этом уже предоставлено гадать историкам. Поспеловский, например, считает, что ошибкой-то как раз и была декларация. Все претерпели мы, Божьи ратники, мирные дети труда. Нужно было как раз пронести через все 16 лет своего служения крест поношения. Тот самый крест, который является восприятием Христа Христова. Это есть тенати, истощание, умоление, уничижение. И другого пути. Теперь, когда мы рассмотрели реакцию в Отечестве, где все-таки такие воззвания, подметные письма были все-таки не более чем пропагандой, сама по себе декларация вызвала отделение только у некоторых индивидуальных оппозиционеров. Ну, прежде всего, назовем Федора Поздеевского, то есть бывшего Волоколамского, то есть викарного архиерея и бывшего настоятеля Данилова монастыря. Или очень любопытная фигура бывшего Тамбовского епископа Евгения Дроздова. Вот он, поскольку епархии Тамбовская и Нижегородская соседствуют, то он еще успел посетить Христа ради юродивую Марию Ивановну Дивеевскую. И, видимо, желая испытать ее прозорливость, спросил, я кто? А она ему, возьми да изрежь. Ты поп, а митрополит Сергий архиерей. Так вот, вот это слово блаженный и было. Да, в самый нос. Ты поп. То есть ты связан с строжайшим каноническим послушанием, а митрополит Сергий – архиерей. Именно. Так вот. Во всяком случае, если мы встречаем противление у себя на родине, то что же ждать от заграницы, которая и начала как бесчинствующее сборище и продолжала бесчинствовать при Тихоне, и, разумеется, этого своего занятия не оставит и теперь. Значит, когда декларация не просто дошла до заграницы, она была прислана. Она была прислана при том так, как будто вообще предыдущих бесчинств не было. Как будто все, что они тут наделали до этого, был просто психологический срыв. А они, обыкновенные, послушные чада церкви, и значит, мы потребовали от заграничного духовенства дать письменное обязательство полной лояльности к советскому правительству во всей своей общественной деятельности.